Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Вы знаете, что наша программа выходит из северной столицы, а значит, те православные инициативы для детей, о которых мы рассказываем, происходят именно здесь, в Санкт-Петербурге. У жителей маленьких городов и поселков может возникнуть вопрос, он возникает. Именно такой вопрос недавно пришел нам в сети интернет. Что делать тому, кто живет в небольших поселениях? Можно ли организовать там духовную и культурную жизнь для детей, которая не будет уступать столичной? Наш ответ – можно. Чтобы продемонстрировать это, наша съемочная группа отправилась в поселок Вырица, воскресную школу Казанского храма.
Постоянные паломники называют этот поселок не иначе, как Благословенная Вырица. Здесь, в Казанском храме, служил старец Серафим. Здесь, во время Великой Отечественной войны, он, по примеру своего небесного покровителя, нес тысячедневный молитвенный подвиг на камне. По его невидимому чаянию, устраивается сегодня жизнь в поселке. К сожалению, мест, куда можно привести своего ребенка и где его научат добру, в Вырице не так уж и много. Одним из них 10 лет назад стала воскресная школа.
Расскажи, что тебе здесь рассказывают на этих занятиях? Чему тебя учат здесь?
Добро. Добро – это совершение хороших поступков.
Добро – это когда какой-нибудь человек что-нибудь с ним, с кем-нибудь дружит или чем-нибудь делится.
Добро – это когда человек сделал какое-то хорошее дело или кому-то помогает, когда кому-то сложно немножко.
Когда Маргарита Гиличек окончила Иоанно-Богословские курсы при Александро-Невской лавре, случилось ей начинать доброе дело. Искала она место преподавателя воскресной школе в Гатчине, а стала основателем воскресной школы в Вырице.
Вначале это было небольшое количество детей, 5-7 человек, с которыми я занималась одна сама. В основном шла речь о церковных праздниках, какие-то такие общие понятия. Вот. Затем появились люди, которым было тоже интересно преподавать в воскресной школе. Поговорив с ними, пообщавшись, мы поняли, что мы хотим одного, у нас одни цели – духовно воспитывать деток нашего прихода. Мы не можем рассказывать одно и то же для 5-летних и для 16-летних. Это будет неправильно. Поэтому произошло разделение, значит, на группы. Постепенно ясли появились, потому что дети у нас семьи многодетные. Значит, у кого-то трое, у кого-то четверо. Приводят, значит, тех, кто постарше, а те, кто помладше, получается, не удел. Ну и появилась мысль ясельную группу создать с 3 до 5 лет. Мы их постепенно и поступенно, да, подводим к основной ступени знаний. То есть начинаем с 3 лет и до 7. С 3 до 5 одна группа, с 5 до 7 другая группа, дошкольная так называемая. Что мы с яслями делаем? На адаптированном для ребенка уровне мы им рассказываем тот же закон Божий. Просто в простых словах, в простых выражениях, в простых примерах, наглядных каких-то пособиях. Но в основном, конечно, это какие-то поделки к празднику. Ну, к примеру, к Рождеству. Например, возьмем праздник Рождества, да? Это какие-то поделки, которые дети могут, опять же, согласно своему возрасту выполнить, да? И в процессе, то есть совместно с тем, когда они делают что-то ручками, мы им объясняем, преподаватель объясняет, почему, зачем, откуда этот праздник произошел.
Беру всех желающих. То есть, в общем-то, часто достаточно приводят детей маленьких, и 3 и 4 лет. У меня главный критерий то, чтобы ребенку этого хотел самому, чтобы ему это нравилось, чтобы он на занятии, по крайней мере, поначалу просто сидел, слушал, воспринимал. Очень часто дети, вот начиная там, да, с 3-4 лет, приходят, сначала просто сидят, слушают. Потом они постепенно вливаются, ну, во-первых, взрослеют, потом вливаются в коллектив, им становится интересно, они повторяют за более старшими, и, в общем-то, достаточно хорошо, уже хорошие такие крепкие кадры подрастают. Детей достаточно много, в общем-то, порядка, наверное, 20 человек. Вот, и средний возраст все-таки тех, которые основной состав, это, наверное, от 5 до 8. То есть 3-4 года — это еще только, вот, что называется, самое начало. В общем, так часто бывает, что те дети, которые по какой-то причине, им сложно петь, им не получается, они, бывают, уходят. Но в основном, если ребенок действительно хочет, у него развиваются и, в общем-то, и голос, и слух у него формируется, и координация между голосом и слухом. И вот, ну, вот несколько примеров таких было, что пришел ребенок, практически не интонировал, не мог чисто воспроизвести мелодию, но постоянное вот присутствие на репетициях дало свой результат.
И не страшно с крестиком жить и умирать, потому что вместе с ним будем воскресать. Маленький целительный крови освящен, силой удивительной обладает он, обладает он.
Мне интересно, что когда я подбираю репертуар, что дети, в общем-то, тоже его, как сказать, сами одобряют. То есть у нас такое творческое общение, все равно, несмотря даже на то, что маленький, у них уже сформирован свой вкус, свои пристрастия, и они очень выразительно и с большой любовью исполняют эти произведения, которые им нравятся. Церковную тематику я пока не трогаю. То есть я трогаю, вот сейчас активно занимаюсь именно песнями, которые воспитывают в общем, в целом. Во-первых, есть замечательный сборник Ирины Валентиновны Болдышевой «Все у Бога в радости живем». И там каждая песня, она преследует просто совершенно прекрасные нравственные задачи, воспитывает характер детей. И из этого сборника мы спели очень много песен, практически весь сборник. То есть она и духовная тематика, и про ангелов, и про храм, и про крестик, и про праздники. То есть все там есть. Вот. Плюс к этому вот еще патриотическую тематику. То есть у нас была песня и про Россию, и про вообще вот патриотизм, любовь к родине, про все вот это вот. То есть тоже берем. То есть в целом получается все равно нравственный дух песни для меня очень важен.
Ангелина, давай.
Святая святых, святилищем и дверь.
Вор. Так, ты написала дверь?
Да.
А как называются двери?
Притвор.
Не, как называются двери? В иконостасе.
Царские врата.
Царские врата. Давайте так, святая святых. Что здесь будет?
Алтарь.
Занятия по литургике ребята начинают посещать 7 лет. Послушник Александр рассказывает воспитанникам воскресной школы, что происходит на богослужении.
Вернемся к часам. Давайте так, я называю отрывок из службы, вы говорите, к какому часу это относится. Смотрите внимательно на материал, и вы все узнаете. «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой».
Третий час, да. С первого по третий.
Какой ты быстрый, да? Хорошо. И же в девятый час нас ради плотью смерть вкусивую, умертви плоти наше мудрование, Христе Боже, и спаси нас.
16.
Какой?
Шестой.
16 час, хорошо. Молодцы.
Почему еще возникла именно потребность в этом предмете? Потому что стали выяснять на предмете закона Божьего, что дети не понимают, что происходит во время литургии. То есть их приводят родители, они стоят. Не все стоят, конечно. Большей частью они занимаются там своими какими-то делами, родители молятся. Да? Так вот, чтобы заинтересовать, чтобы вызвать интерес к тому, что происходит в храме, и не просто интерес, а чтобы они понимали, чтобы они осмысливали, осознавали, что происходит в этот момент, что происходит, почему диакон вышел, для чего это прошение. Почему так, да? Почему священство выходит, значит, малый вход? Для чего он нужен? Большой вход. То есть вот эти все понятия, опять же, для их, согласно их возрасту, им уже начинают водиться.
Зная хотя бы какие-то азы самого богослужения, независимо от того, это там литургия или всеночное бдение, ребенок, который попадет туда, он не будет бегать по храму, он, зная хоть что-то, будет заинтересован в том, чтобы участвовать в богослужении. Ну и, соответственно, плоды этому есть, мы видим их, и слава Богу, дети заинтересованы. Может быть, не положа руку на сердце, не все дети, да, но есть те, которые очень глубоко как бы интересуются самим богослужением и историей православной церкви в том числе. Может быть, благодаря родителям, может быть, благодаря все-таки тому зерну, которое Господь каждого человека посеял.
Hello, my name is...
И свое имя называйте? Ну, я буду хором, если вы скажете, мы не услышим друг друга. Как сказать, сколько мне лет?
С предложением проводить в воскресной школе занятия по английскому языку к Маргарите обратились родители. Дисциплина не богослужебная, но если есть учебные классы, время и преподаватель, который умеет понятно и интересно объяснить даже 4-летнему ребенку, то почему бы и не поддержать родительскую инициативу, решила Маргарита Викторовна. Сама она занимается со старшими ребятами, руководит детским церковным хором.
Ты взял дыхание, ты взял так, благослови душе моя, Господи. Благословен еси, Господи.
Благослови, душе моя, Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя. Избавляющего от исцеления животу и венчающего тебя милостью и щедротами.
Детский хор вместе со взрослым поет за богослужением каждое воскресенье. Участников не так много, хотя для небольшого храма достаточно. Столкнувшись однажды с тем фактом, что подростки на определенном этапе перестают ходить в храм и воскресную школу, Маргарита предложила Юлии Чистяковой создать театральную студию.
Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3, зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство.
Здесь был спортзал, вот я увидела этот спортзал, он мне очень понравился, я поняла, что здесь должна быть студия, вот, и отец Георгий, Маргарита Викторовна тоже все помогали, они вот поддержали нас, и вот это все вот мы это сделали быстренько за месяца полтора-два, то есть на начало. И уже спектакль первым показывали уже здесь в студии. Было сначала две группы, младшая и старшая. А потом как-то начали дети приходить, и уже не хватало места. И уже возраст такой разный, то есть появилась какая-то средняя группа. Она в том году появилась, потому что для старших они еще маленькие, для младших они уже большие. Пришлось сделать уже три группы. Ну, с младшими занимаюсь один раз в неделю, а со старшими и средними два раза в неделю.
Сидите, сидите, теперь вы полностью в моей власти.
Кто это? И что он несет? Чьей это мы власти?
Кто я? Я всемирно известный паучище. Моя сеть наплетена по всему миру. Меня еще называют по-разному. То интернетом, то компьютерной игрой. Да какая разница, как меня все называют. Главное, что все эти запутываются в моей паутине, как мухи.
Уберите эти цепи с нас!
Да, конечно. Убрать цепи. Вы в этих цепях теперь навсегда.
Что часто заходишь в интернет, да, и сидишь в компьютере, и видишь тех же моих же студийцев ночами. Они в онлайне. Я им предложила, говорю, давайте поставим спектакль на такую тему. Ну, ребята согласились с удовольствием. Таким образом мы начали работать. Сначала дети говорили, ой, да ну, какие-то тут это, считают, не, ну это какие-то больные люди, они не могут так сидеть. Что-то. Не, ну я же не такой, я говорю, ну вы же не себя играете, вы же играете людей, которые действительно вот этим болеют. Да? Есть такие люди, которые только там живут. Нет, нет, ну какое-то вообще непонятно. Потом где-то через пару репетиций уже все, что-то мы, да, мы, по-моему, все больные. Это уже такое пошло сознание. Уж не знаю, повлияло, не повлияло, реже. Ну, бывает, да, что реже их вижу, но не знаю, по какой-то причине. Надеюсь, что, конечно, тоже на них это влияет. И дает мне надежду, что наши спектакли улучшают их самочувствие и, как сказать, свое место находят они в этой жизни, не только там, в виртуале.
Дело дохлое, ребята. Мы теперь в самом деле все заложим в контакт.
Ну, подсела я. Очень конкретно. На инет. Просто плачу сквозь мир. Это может пока незаметно. Это может пока и не грех. Вот с утра я себя обещаю. Не входить во всемирную сеть. Каждый день завязать ее решаю. Каждый день буду честно смотреть. А опомнюсь лишь где-нибудь в чате. Или на сайте, как в жизни иной. Хорошо хоть пока не в палате, не в рубашке с узлом за спиной.
Мария, вот у вас есть проблема интернет-зависимости? Как вы сами оцениваете?
Ну, раньше была, до тех пор, пока не сломала свой телефон. Так что теперь я с ней борюсь, поэтому нет. На данный момент нет.
А вот на ваш взгляд, из-за чего она появилась вот в тот момент? Как она появляется?
Ну, сначала... Ну, с развитием всяких технологий, естественно, хочется. Ты увлекаешься во все это. Не знаю, мне кажется, от нее сложно избавиться на самом деле. Очень сложно.
Сложно. А вот, да. А вот как? Вот какой выход вы видите?
Ограничивать детей. Не покупать маленьким детям сразу с первого класса там айфоны, все вот это. Сейчас очень много детей, которые интернет-зависимы, и мне кажется, этот спектакль пошел бы им на пользу, потому что, ну, посмотрев бы его, они как бы поняли, осознали бы что-то и старались бы меньше времени проводить в интернете и избавиться от этой интернет-зависимости.
А вот как вы думаете, интернет – это зло или все-таки... Сейчас преувеличивают ситуацию.
Не всегда зло, если он используется в полезных целях, как бы там узнать какую-то информацию или там посмотреть какой-то фильм познавательный, то тогда нет. А если очень много времени проводить там в каких-нибудь неполезных сайтах, то тогда да.
А вот у вас есть такая проблема?
Раньше была, сейчас нет.
Это вообще, в принципе, изначально такое тонкое такое искусство, что в воскресной школе как бы тут не переборщить, и чтобы тут не было что-то такое вот надавить на детей вот этими темами, да, христианскими, чтобы он сказал, что все, мне это не надо. Я не знаю, возможно, просто у нас тут дети, которые в основном ходят все в храм, да, я на себя не беру, я не приводила кого-то к Богу, да, в своей театральной студии. Хочется верить, что у них хотя бы что-то уже в голове отложится. Вот есть пару девочек, там, пару-тройку, может, старших, которые, ну, верят, но они не ходят в храм, да, вот. Пока не вижу, но надеюсь, что им это придет понимание.
Приходя сюда и беря ребенка, принимая в школу воскресную, мы фактически принимаем всю семью. Почему? Потому что дети здесь находятся 3 часа в неделю. Все остальное время они находятся в светских учебных заведениях и дома. И когда они к нам приходят, они, знаете, как отражение зеркальное. То есть мы видим, что здесь такая проблема, у этого ребенка такая проблема, да, здесь еще какая-то проблема. Все зависит, конечно, от семьи и от того окружения, в котором они находятся всю неделю. Вот. В связи с этим возникла у нас такая мысль образовывать родителей. Поговорив на собрании родительском с родителями, выяснилось, что, оказывается, очень многие родители не имеют понятия сами, что происходит, например, на литургии. Или к библейской истории не имеют никакого отношения совершенно. Поэтому вот сегодня было первое занятие. Не знаю, выдержит у нас этот опыт, так сказать, испытание. Вот. Ну, хотелось бы.
Как помочь ребенку сохранить веру живой и сделать так, чтобы она не превратилась в простую обрядовость? На эту тему мы побеседовали с преподавателем воскресной школы поселка Вырица и клириком Казанского храма, священником Константином Лебедевым.
Николай Васильевич Гоголь как-то заметил, я не помню, в каком из своих произведений, Ну вот, он сказал примерно, выразил примерно следующую мысль, что вот если Спаситель призвал нас быть как дети, да, то насколько, так сказать, правомерно, насколько правильно мы делаем, и насколько это нужно, стараться воспитывать детей так, чтобы они были похожи на нас. Ведь мы же хотим, чтобы дети были похожи на нас, чтобы они были, так сказать, как взрослые, вот, и послушные, так сказать, особенно в храме. Приходят, жалуются, там, вот что ребенок, там, ну, там, вот детки там не слушаются, детки, особенно когда подрастают, да, они вот там захаживают в церковь все реже и реже, а то и совсем выпадают из церковной жизни, несмотря на то, что мы прилагали все усилия, мы старались воспитывать, мы вот водили в церковь, мы причащали, что характерно, да, вот этот вот оборот, мы причащали, да. Ну вот, и люди сокрушаются об этом. Ну, здесь нужно говорить, наверное, в первую очередь не столько о проблеме воспитания там отцов и детей, сколько вообще о проблеме воцерковления современного человека. Ну, кто интересуется этой проблемой, я отсылаю к работе игумена Петра Мещеринова. Это, конечно, гениальная книга, вот замечательное, просто великолепное произведение. Ну, как, собственно, и все его вот последующие произведения. Дело в чем? Видите ли, мы предлагаем людям, которые приходят в церковь, в том числе и нашим детям, мы ведь говорим о чем угодно. О том, как правильно нужно креститься, о том, как правильно вести себя в церкви, о том, что вот эта вот икона такая, а вот эта другая, вот о какому святому, в какой нужде нужно молиться. Мы вводим его в определенный такой вот как бы субкультурный некий мир, да, и ни слова о Христе, ни слова о преображении внутреннем, ни слова о движении человека, каждого конкретного человека в Царствие Божие, да. Вот эта вот проблема, да, она ускользает у нас. И зачастую наши дети вот не видят, ну, в силу своего воспитания, да, не видят самого главного, не видят того, что в церкви главное – это Иисус Христос. А все остальное потом, все остальное приложится. И главная задача христианина – все-таки искать Царствие Божие. Да? А все остальное приложится нам. Приложится в том смысле, что верующий разум, разум ищущий Христа, верующее сердце, оно само расставит приоритеты. Что полезно, а что не полезно для спасения. И, может быть, что-то второстепенное выйдет на главное место, а то, что казалось главным до сегодня, вытеснится на периферию, да, наши дети, наверное, может быть, не видят в нас вот этого искания Царствия Божия, не видят искренности какой-то, не видят стремления быть со Христом, а видят, может быть, стремление с помощью церкви решить свои проблемы, облегчить свою какую-то жизнь. А всякий молодой человек, когда сталкивается, ну, с какой-то ложью в жизни, он ведь очень болезненно на это реагирует. И ведь мы соль земли, мы свет мира, и если тот свет, который в тебе, то есть тьма, то какова же тьма? И вот молодые люди, когда смотрят на нас, христиан, как мы себя ведем, что мы декларируем, и что, как мы реально себя ведем в жизни, как мы общаемся с другими людьми, видят это несоответствие, вот, и уходят из церкви, да? Вот такая вот проблема существует. Проблема существует еще такая, что человек, родитель, да, стремится ребенка как можно больше, понимаете, вот как можно больше ему дать в смысле религиозного воспитания, в том смысле, чтобы вот побольше научить, понимаете, разного рода, то, что касается обрядовой стороны. А подчас это происходит, с таким, знаете, жестким императивом, когда родители заставляют своих детей, там, понимаете, не просто ходить в храм, а вести себя определенным образом, да. Любят наши современные нам православные христиане учить кого угодно, только не себя. Да? А ведь Спаситель призвал к тому, чтобы наш свет просветился перед людьми, они видели наши добрые дела и прославили Отца нашего, который есть на небесах. Найдет ли отклик в детском сердце та религиозная жизнь, которую постоянно что-то заставляют, постоянно к чему-то принуждают, то нельзя, это не трогай, руками не трогать, глазами не смотреть, туда не ходи. Знаете, у меня был знакомый, который рассказывал, что В детстве вот его бабушка, он воспитывался бабушкой, вот она его не кормила, она ему есть не давала, пока он там не перекрестится или какую-то там молитву не прочтет. Там, понимаете? И у человека, ну, это сформировало отвращение вообще к церковной жизни. Нет, безусловно, что-то ведь, какое-то понуждение, безусловно, какое-то понуждение как средство воспитания, оно должно быть. Но мы уж слишком этим увлекаемся. Понимаете? Ошибка родителей, мне кажется, еще состоит в том, что вот, понимаете, вот мы склонны вот что-то запрещать или к чему-то там, я не знаю, что-то повелевать нашим детям, не объясняя, зачем это нужно. И нас мать воспитывала так, да, то есть вот нельзя ребенку, то есть вот мы своих детей стараемся так же воспитывать, вот нельзя ребенку сказать, нельзя совать пальцы в розетку, да, вот надо объяснить, почему нельзя совать пальцы в розетку. Вот нельзя сказать, надо причащаться. Нужно объяснить, почему надо причащаться. Нельзя сказать, ты, Ванечка, перекрестись вот здесь. Вот надо сказать, почему, Ванечка, почему здесь нужно перекреститься, да? Почему есть Бог? Кто такой Бог вообще? Зачем это? И в каких мы с ним отношениях находимся? Главное в церкви Иисус Христос, да? Вот человек за всеми вот этими вот, за обрядами, за церковной дисциплиной должен видеть главную цель. А цель – это спасение, это жизнь в Боге и с Богом, соединение с Иисусом Христом, приобщение, причастность к Нему. И плохо, когда этого нет. Плохо, когда есть только это и нет обрядов. Но еще хуже, когда есть только обряды, обрядовая сторона. Понимаете? И нет самого главного. Потому что, понимаете, вот у человека тогда может сложиться впечатление, что церковь – это что-то, знаете, такой какой-то часть или там, ну, какая-то часть фольклорной жизни, понимаете, какая-то часть, такая вот часть традиции. Мы должны в церкви видеть не только, так сказать, ну, культурную сторону, да, или культурную составляющую, да, церковной жизни, влияние, воздействие на общую нашу вот русскую культуру, да, мы должны видеть не только, как бы, социальную функцию, да, или там какую угодно там церкви. В первую очередь мы должны видеть религиозную жизнь, которая сводится к соединению с Иисусом Христом. В первую очередь, наверное, должен быть какой-то вот живой родительский пример, наверное, да. То есть наше христианство, оно ведь определяется чем? Насколько нам Иисус Христос, Господь Спаситель, как Спаситель в жизни нужен, в жизни нами востребован. Вот это, ну, над этим вопросом, наверное, каждый должен задуматься, каждый сознательный христианин. И вот если вот это стремление есть, детки, они почувствуют, несмотря на то, что родитель, он может там каких-то ошибок там нагородить, понимаете, в своей жизни. Там. Ну а кто живет прав? От этого, понимаете, от этого никто не застрахован. Но все-таки, вот, мне кажется, вот это вот самый верный путь. Ну а потом как-то вот, не, когда ребенок начинает задавать вопросы, а всякий молодой человек рано или поздно, ну, сталкивается, задает эти вопросы, ищет в родителях какой-то авторитет, не отмахиваться, да, может быть, отложить все дела и подробно и обстоятельно ребенку ответить на этот вопрос, а не уклоняться от ответа, ссылаясь там на занятость или на что-нибудь еще.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!